говорит Радио Свобода. Министерство труда намерено предложить россиянам проходить тесты на ВИЧ на рабочих местах. Правозащитники настроены скептически.
Как это будет происходить, не очень понятно, потому что не очень понятна процедура. А также есть вопрос, связанный непосредственно с разглашением диагноза.
Общественная активистка, выступавшая против строительства мусорного полигона недалеко от ее дома, потеряла работу.
Специальная формулировка, что моя должность сокращается, притом это середина учебного года, для экономии бюджетных средств.
У кого сейчас власть в Венесуэле, где уже почти неделю не работает главная электростанция в стране?
Пока Николасу Мадуру верят многие тысячи человек. Так же, как и Хуану Гуайдо. Но из-за того, что ситуация патовая, перевес ни на чью сторону пока, видите, не склонился.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 12 марта. Россияне смогут пройти тест на ВИЧ на рабочем месте. Соответствующие рекомендации для работодателей готовит Министерство труда Российской Федерации. Планируется, что документ будет готов до конца этого года. Инициатором проведения тестов на ВИЧ выступила Международная организация труда. Авторы обещают, что консультирование и тестирование на ВИЧ на рабочих местах будут добровольными и конфиденциальными, а результаты исследований будут скрыты от работодателей и коллег. Сами тесты будут проводить только сотрудники центров по борье с ВИЧ и СПИД. Каждый день ВИЧ-инфекцией в России заражается от 200 до 300 человек. Юристы и правозащитники относятся к этой государственной инициативе скептически. Как показывает практика, российские работодатели стараются избавиться от сотрудников с неугодным для них диагнозом, рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
По данным российского Минздрава, в конце прошлого года в России насчитывалось 714 тысяч ВИЧ-инфицированных. По информации Центра профилактики и борьбы со СПИДом, около миллиона человек. Больше половины всех больных ВИЧ-инфекцией в 2018 году были выявлены и поставлены на учет в Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Московской, Иркутской областях, Пермском, Красноярском краях, Челябинской, Самарской областях, Москве, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан. Руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский инициативу Минтруда поддерживает. По его оценке, в России ВИЧ инфицировано 4% мужчин и 2,5% женщин в возрастной группе от 30 до 40 лет. В поликлинике они обращаются редко, а сдать анализ прямо в офисе будет быстро и удобно.
На самом деле речь идет о том, чтобы организовать профилактику ВИЧ-инфекции на рабочих местах. Это включает в себя обучение безопасному половому поведению и добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию. И связано это с тем, что ВИЧ-инфекция довольно часто встречается сейчас в возрастной группе от 25 и до 45, и даже до 50 лет. А это люди, которые, собственно говоря, уже закончили какое-либо обучение. Чему-то научить их можно только или используя средства массовой информации какие-то, или вот используя то, что они собираются на своих рабочих местах. Вот что имеется в виду.
То есть вы, в принципе, это предложение Минтруда поддерживаете, да?
Собственно говоря, это практика, которую рекомендуют все международные организации. Ну и здесь чисто вот такое обоснование юридическое будет проведение этих мероприятий, потому что, скажем, если мы будем какие-то лекции читать на производстве, то станет вопрос, за счет рабочего времени или за счет обеденного перерыва. То есть поэтому здесь важно, конечно, что это такое мероприятие должно быть необходимо, и это должны понимать работодатели.
Если мы говорим о ВИЧ-тестировании, как насчет добровольности и конфиденциальности?
Безусловно, оно может быть только добровольным и конфиденциальным. И я думаю, что оно будет проводиться не на рабочем месте, а, может быть, будут приезжать специальные какие-то мобильные пункты организовывать или предлагать людям посетить какие-то медицинские учреждения, когда они проходят диспансерные наблюдения. То есть, конечно, ни о каком обследовании на рабочих местах речи не идет.
Как вы думаете, люди, вот обычные россияне, сотрудники организации, откликнутся на эту инициативу, будут принимать в этом участие? Насколько серьезно люди относятся к этой проблеме?
Мы проигрывали эти варианты еще раньше вместе с международной организацией труда, с профсоюзными деятелями, и пришли к заключению, что да, значительная часть будет позитивно воспринимать эти мероприятия.
Как вы оцениваете ситуацию с ВИЧ в России, вот которая сложилась у нас к началу 2019 года?
Ситуация довольно сложная, поскольку порядка миллиона инфицированных у нас сейчас живых, и несколько сотен тысяч умерло от СПИДа. Ну, во всяком случае, ВИЧ-инфицированных умерло, значительная часть из них от СПИДа. Поэтому, конечно, чем раньше будут приняты профилактические меры, чем больше людей будет охвачено и обучением, и тестированием, чтобы ВИЧ-инфекцию у них выявить как можно раньше и начать своевременное лечение. И это очень важно.
Выполняет ли государство обязательства по лечению ВИЧ-инфицированных?
Государство стремится выполнить обязательства, поэтому охват ВИЧ-позитивных лечением увеличивается. Но мне кажется, что надо было бы увеличить финансирование, тогда бы процесс шел значительно быстрее.
Не так давно в зарубежной прессе появились сообщения о еще одном излечении ВИЧ. Как вы относитесь к этим сообщениям? И если вы верите в то, что это возможно, вот когда в России могут наступить такие времена, что можно будет сказать, что вот россиянина, болевшего ВИЧ, вот удалось излечить?
Эти случаи так называемого излечения от ВИЧ-инфекции, ну, во всяком случае, это длительная ремиссия, которая была получена, она, конечно, очень важна с теоретической точки зрения, но метод, применявшийся, это пересадка клеток костного мозга от резистентного к ВИЧ-донора. Это, конечно, трудоемкая и достаточно сложная операция, особенно сложная в плане подбора доноров, поэтому во всем мире речь идет пока о трех случаях, а попыток было сделано очень много. Но, в принципе, такие операции вполне возможны в России, с учетом, что вот резистентные лица с врожденной устойчивостью к заражению ВИЧ, они среди российской популяции, среди населения встречаются довольно часто. Это можно сделать, но это будут эксклюзивные, может быть, единичные операции для богатых или в демонстрационных целях. Но нас больше интересует, и сейчас идут такие разработки в нашем институте, это изменение генетических характеристик клеток самого донора. То есть, в принципе, самого человека, инфицированного ВИЧ, не нужен донор, а можно взять костные клетки самого человека и изменить их генетический аппарат, превратить их в устойчивые к заражению ВИЧ. Это вполне реалистичный подход, и уже испытания таких методик уже, насколько я знаю, идут в Германии. Я думаю, что это более перспективно, чем подбор доноров.
Это был руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Кирилл Барский из фонда помощи ВИЧ-инфицированным «Шаги» полагает, что большинству россиян не придется по вкусу идея офисного тестирования на ВИЧ.
Ну, с точки зрения самой инициативы, она достаточно давно назрела, потому что, в принципе, люди, как раз, которые у нас сейчас чаще всего выявляются, это люди там 30-40 лет, основная масса ВИЧ-положительных людей. Ну и мы прекрасно знаем, что люди не идут самостоятельно тестироваться, только, как правило, когда вынуждены. Это чаще всего. Однако есть у этого момента и вторая сторона медали, что называется. Это вопрос о том, что как это будет происходить, не очень понятно, потому что не очень понятна процедура, ну, насколько это будет прозрачно. А также есть вопрос, связанный непосредственно с разглашением диагноза. Будет ли он происходить и что будет при этом, да, то есть готовы ли наши, так сказать, работодатели не дискриминировать ВИЧ-положительных людей. потому что это до сих пор происходит на сегодняшний день у нас везде и всюду. Ну, а также мы с вами прекрасно понимаем, что, к сожалению, все подобные инициативы, ну, как правило, да, там, выполнить, перевыполнить, а какие будут последствия, ну, никто не хочет особо думать об этом.
Какова российская практика в целом? А как поступают российские работодатели, если им вдруг удается каким-то образом узнать, что сотрудник ВИЧ-инфицирован?
К сожалению, на сегодняшний день у нас совершенно немало случаев увольнения ВИЧ-положительных людей, причем абсолютно безосновательно. Последний вот случай у нас буквально неделю назад, это в Министерстве внутренних дел, человека, работающего на канцелярской должности, ну, уволили из-за того, что выявилась ВИЧ-инфекция. Вот сейчас идет там разбирательство, по большому счету. В том-то и дело, что, по большому счету, работодатель не имеет права влезать, так сказать, в вопросы личные ВИЧ-статуса, да, своих сотрудников, однако это происходит. То есть, допустим, по нашему законодательству прописано, что у нас есть определенная категория граждан, которым необходимо регулярно проходить тестирование в обязательном порядке. Это там медицинские работники, да, то есть это как бы работники служб детства, да, то есть, ну, школы и так далее, образовать. Однако, как бы, нигде в законе не прописано, закон 95-го года, о необходимости, так сказать, сообщать подобную информацию работодателю. Но это происходит повсеместно. Вот это было у нас с метрополитеном, ну, и там была история о том, что была попытка уволить сотрудника, но сумели его действительно отстоять, и в том числе при участии Московского городского центра СПИДа, но после этого, благо, заявили, что больше таких, мы надеемся, случаев не будет. Однако всем известны случаи с бортпроводниками в наших прекрасных авиакомпаниях, да, то есть, к сожалению, это происходит везде и всюду, да, до сих пор.
Согласятся ли россияне на подобное тестирование, вот офисное тестирование на ВИЧ в случае, если Минтруда все-таки это все организует?
Если бы мы с вами говорили о возможности, допустим, тестирования организациями внешними, привлеченными, допустим, которые прекрасно знают процедуры, системы, не будут никому ничего сообщать, и приезжали бы с идеей именно добровольного тестирования, то это было бы одно дело. Это была бы вообще просто замечательнейшая инициатива. Однако наверняка вам говорю то, что выглядит это будет немножко следующим образом, что это будет принудительно, так сказать, добровольно-принудительного характера методы, да, то есть это будет приезжать в лабораторию, а как будут попадать результаты и кому, вот это вопрос, который будет волновать очень многих.
По информации Федерального СПИД-центра на 31 октября 2018 года, в последние годы ВИЧ в России диагностируется в более старших возрастных группах. Если в 2001 году 87% ВИЧ-инфицированных получили диагноз в возрасте 15-29 лет, то в 2018 году 82% получили диагноз в возрасте старше 30 лет. ВИЧ-инфекция, по наблюдению специалистов, вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется среди обычных людей. Более половины больных, впервые выявленных в 2018 году, заразились при гетеросексуальных контактах. Доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков снизилась до 42%. 2% больных инфицировались при гомосексуальных контактах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Когда жительница Подмосковья Ирина Смирнова узнала, что недалеко от ее дома скоро построят мусорный полигон, она вместе с другими общественными активистами включилась в борьбу против этого проекта. Выходила на уличные акции, собирала подписи и документы, ходила на встречи с властями. Одновременно у Ирины Смирновой, работавшей заместителем директора по воспитательной работе в музыкальной школе, начали возникать проблемы в отношениях с руководством. В итоге в конце декабря ей вручили документ о том, что ее должность сокращена. Ирина уверена, что причина увольнения – ее гражданская активность. С Ириной Смирновой побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Началось все в апреле месяце 2018 года, когда я узнала, что у нас под Сергиевым Посадом собираются строить огромный мусорный полигон размером с 2 московских Кремля и высотой с 9-этажный дом, куда будет свозиться мусор с северо-востока Москвы и нескольких районов Московской области. Они позиционируют стройку как современный мусороперерабатывающий комплекс, но это не так. Это огромная территория, именно предназначена просто для сваливания мусора. Но самое интересное, что посреди вот этого планируемого мусорного полигона находится объект археологического наследия, зафиксированный, задокументированный, и они его просто хотят завалить мусором. И меня это очень все возмутило, и, ну, как-то я влилась в эту борьбу против этого мусорного полигона, посещала митинги, различные экологические конференции. Мы постоянно выезжали на место строительства, чтобы фиксировать, что там происходит. Это тонны писем. Я была в приемной президента Российской Федерации, отвозила туда более 7000 подписей с письмом. То есть это постоянная большая работа, которую я проводила. Мое начальство районное начало меня замечать на всяких акциях. И через директора стали поступать предложения о том, чтобы прекратить свою деятельность в плане борьбы со строительством этого мусорного полигона под Сергиевым Посадом. И несколько раз приходили эти предупреждения. И вот 28 декабря под Новый год мне было вручено уведомление о сокращении моей должности. Я работаю в детской школе искусств, работала в детской школе искусств заместителем директора, со словами, что нам такие люди не нужны, что зарплату мне платит глава района, Токарев Михаил Юрьевич, и я должна думать, делать и вообще транслировать то, что он считает нужным в этом плане.
Это была официальная формулировка при увольнении?
Да. Нет, официальная формулировка, что моя должность сокращается, притом это середина учебного года, для экономии бюджетных средств. Вот такая была формулировка. Притом ни в одной детской школе искусств, в которых у нас в районе 10, моя должность такая же не была сокращена. Притом при всем я совмещала две должности в школе. Заместитель директора по АХЧ и заместитель директора по ОВР, учебно-воспитательной работе. На мне очень огромный пласт работы лежал в школьной.
Ваше руководство как-то, может быть, считало, что ваша общественная работа мешает вашим непосредственным должностным?
Нет, моей непосредственной работе вообще это никак не мешало. На качестве моей работы это не сказывалось вообще никак. Абсолютно. Притом моя вся общественная работа, она происходила вне рабочего времени. Я достаточно дисциплинированный человек и ответственный. Я никогда не буду совмещать в ущерб работе свою общественную деятельность.
Вы как-то, не знаю, пытались, может быть, участвовать в дискуссиях со своим руководством, объяснять, почему вы этим занимаетесь, почему для всех жителей района это вообще какая-то, ну, такая важная тема?
Да, мы все, и я в том числе, мы постоянно пытаемся донести до людей, руководство тоже. Бюджетники, многие нас поддерживают, но боятся это озвучивать, потому что у нас очень большой прессинг идет бюджетников в районе под угрозой увольнения постоянной, так как зарплаты у бюджетников неплохие у нас в районе, их постоянно прессингуют вот в плане того, что вы лишитесь работы и нигде, и при том постоянно повторяется, что вы больше нигде не устроитесь в районе на работу, если вы будете проявлять как-то свое гражданство. Позицию.
Как ваши коллеги относились к вашей гражданской активности?
Тихо поддерживали. То есть поддерживают все, но как в том фильме, где-то глубоко внутри. Мы вас любим где-то глубоко внутри. Потому что очень трудно на это решиться, потому что, ну вот реально, у нас в районе такая ситуация. Я не знаю, как в других районах, но у нас в районе вот реально такая ситуация, что люди просто боятся проявить себя. Потому что у нас постоянно бюджетников сгоняют на какие-то, ну, например, на слушания по вхождению в округ, например. У нас вот в городе происходили слушания по поводу присоединения нашего города, он под Сергиевым Посадом, Краснозаводск, в городской округ. И были согнаны бюджетники за полтора часа до начала. Меня вообще не выпускали из школы. Там мне было одно распоряжение отдельное, чтобы меня вообще не выпускать. И отзваниваться там через каждые 15 минут, где я нахожусь, в школе или нет. И до конца рабочего дня, и когда рабочий день закончился, и я пришла туда, то там было много полиции, и вообще никого не пропускали в зал уже. Зал маленький был специально для слушаний, чтобы людей было меньше. Или у меня уже было уведомление на руках о сокращении моей должности. То есть я уже отрабатывала эти 2 месяца, там же за 2 месяца оно вручается.
Пугалки о том, что бюджетники нигде не смогут устроиться на работу в случае какого-то такого увольнения, на ваш взгляд, насколько они действительно похожи на правду? Сложно ли вам сейчас найти новую работу?
Они очень похожи на правду, потому что даже вот такие разговоры идут, что теперь нам не для бюджета
черной меткой, что я не смогу нигде найти работу. Потому что и не только на моем примере, у меня есть знакомый, которого уволили, но не за эту деятельность, за другую, но тоже за общественную. И да, действительно обзванивали бюджетные организации, его никуда не брали в бюджет. А со мной, так как я хочу придать больше огласке свой случай, то просто все директора всех бюджетных организаций, они, ну, видят меня и слышат, и я думаю, что их тоже предупреждают, что, ну, и у них сам инстинкт самосохранения срабатывает, потому что директорам районное руководство говорит о том, что вы будете жить на одну пенсию, ну, у нас директора, как правило, пенсионеры, вот, зачастую. И что вы будете жить на одну пенсию, работы себе в районе не найдете.
Ирина, но вот до того, как стало известно в апреле прошлого года о строительстве мусорного полигона под Сергиевом Посаде, в вашей жизни была какая-то общественная активность или вот это первое, что вас подвигло на какой-то гражданский поступок?
Нет, у меня всегда это в жизни. У меня какое-то обостренное чувство справедливости. У нас в городе собирались закрыть санар, больницу. Перевести его в дневной такой режим, но когда люди приходят, полежат, сделают процедуры и уходят домой. Но что неприемлемо, у нас в городе проживает очень много пенсионеров, отработавших много лет на вредном производстве. Ну, реально неудобно, больница находится довольно далеко там, территориально. Ну, это неприемлемо. И собирались закрыть гинекологию, потому что у нас в районе открыли большой центр материнства и детства, и хотели сконцентрировать туда гинеколог, у нас сейчас любят все укрупнять, вот, и хотели сконцентрировать всех гинекологов. И так получилось, что я как-то в середине, в центре этого протеста оказалась, потому что я выставила пост в социальных сетях, люди собрались на несанкционированный митинг, дальше подключились наши депутаты, сказали, мы обо всем договорились, а до этого вот как будто они не знали о ситуации. Ну и да, вот так получилось, что мы отстояли и больницу, и гинекологию, ну то есть вот тем, что поднялся этот протест. Да и вообще, даже люди вот ко мне приходили, много раз просили депутатом стать, чтобы выдвигаться. Ну, как-то вот я оказываюсь часто в центре какой-то общественной деятельности.
Есть ли надежда, что с мусорным полигоном тоже удастся вам что-то сделать?
Мы ведем очень большую работу. Это просто громадная работа. Через нас проходит тонна документов, которые мы предоставляем разным заинтересованным лицам в изменении вот этой ситуации. У нас работают несколько адвокатов. Одновременно поданы иски в разные суды по поводу вот этого строительства, по поводу того, что там уничтожается наследие наше историческое. Там же на территории этого полигона планируемо доказанная могила священника из известного рода Магнитских. То есть там развалины храма находятся. Там краснокнижные птицы, краснокнижные растения, хотя они вот отрицают все там застройщики, планировщики все эти, они вот отрицают наличие этого. Но это на самом деле так, у нас зафиксированы фотоматериалы, видеоматериалы есть. У нас просто большая кипа документов по этому поводу. И, конечно, мы все, кто нас поддерживает, нас достаточно много, мы все просто верим в это, что нам удастся отстоять нашу землю. Ведь Сергиев Посад – это столица, православная столица России. Неужели она будет вот загажена? А мы хотим, чтобы на территории района был свой мусороперерабатывающий комплекс, нацеленный на нужды только района. Зачем нам чужой мусор? Потом налаживание РСО должно быть раздельного сбора мусора не такой фикции, как сейчас это происходит, а на самом деле глубокое РСО, то есть это сортировка пластика по сортам, бумага, ну, все отдельно. Ведь есть переработчики этого всего, которые могут и хотят это перерабатывать. Недозагружен, у них недозагруженные мощности, способы и методики, чтобы избежать строительства полигона.
Как вы реагируете на вот эти предложения вам баллотироваться в депутаты и как-то вести вот эту всю борьбу уже на более таком, не знаю, серьезном политическом уровне?
Ну, мне, наверное, уже хочется согласиться, потому что я долго от этого как-то старалась уйти, вот, но вот сейчас мне прям хочется, потому что вот буквально вот сегодня утром ко мне женщина просто подошла на улице И вот начала жаловаться опять на нашу поликлинику, что там не хватает оборудования. Она видела мое интервью по местному телевидению. Уже просто вот люди подходят и обращаются, как, ну, что я могу что-то там решить или хотя бы донести до нашей власти, чего не хватает.
На фоне мусорных протестов были новости, по-моему, даже не одна, когда местным депутатам, которые тоже участвовали в протестной активности, там поджигали автомобили. Ну, то есть, да. опасное дело.
Ну, как опасно? А вы понимаете, вот помимо того, что вот этот мусорный полигон у деревни Сахарова, у нас рядом Владимирская область, и там поселение Красное Пламя. Вот там выделено еще 100 гектар под полигон. И это мой город находится вот на перекрестке вот этих будущих мусорных полигонов. И никто не знает, что там в результате воткнут. Например, если мусоросжигающий завод, то это зона поражения 25 километров. Зона поражения диоксинами и всей этой ерундой. Потому что документы они отказываются предоставлять на независимую экологическую экспертизу. У нас был суд, и мы выиграли этот суд, их обязали предоставить эти документы. Вот сейчас вот это вот все в процессе. Ведь они скрывают, что на самом деле хотят там сделать. Ну, как правило, у нас же бывает, хотят одно, а получается совершенно другое у нас в стране, к сожалению. На стадии проектировки начинают разворовываться деньги, на дальнейшей стадии там строительство, то есть хотим Ледовый дворец, как у нас в Посаде, да, в Сергиевом Посаде, хотели построить Ледовый дворец, в результате получилась Ледовая арена, такой ангар, каток, накрытый ангаром.
С Ириной Смирновой беседовала корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство обороны России приступило к созданию мультисервисной транспортной сети связи, которая станет основой для так называемого суверенного интернета в России. Как сообщили в Минобороне, МТСС будет полностью готова через 2 года, а первый этап работы будет завершен к концу этого года. Напомню, что 14 декабря прошлого года члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова и Андрей Луговой внесли в Государственную Думу законопроект о защите российского интернета от угроз со стороны других государств, предусматривающий отключение Рунета от мировой сети. Документ принят Думой в первом чтении. 10 марта во многих российских городах прошли митинги протеста против изоляции российского интернета. С этой темой связан и наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Нужно ли контролировать интернет? Такой вопрос прохожим задавала наш корреспондент Елена Поляковская.
Мне кажется, что нет. Это глупость. От кого его контролировать? Зачем? Какой смысл в этом? Закрываться, когда у нас и так экономика буксует, а мы самый, как бы, такой сектор экономики, который должен развиваться и генерить еще больше ВВП, мы его, наоборот, закрываем, делаем неконкурентным, в итоге сами окажемся опять в заложниках своей ситуации. Но это глупость.
Ну, наверное, это не совсем правильно.
Наверное, нет.
Свободное пространство, где каждый, ну, делает то, что он считает нужным.
Мы и так свободны, ничего криминального плохого не делаем. Мы просто сидим в интернете и общаемся. То есть это как больше способ общения и информации.
Я считаю, что, наверное, в чем-то да, а в чем-то нет. Какие-то сайты нужно, наверное, закрывать, контролировать, а какие-то нет.
Я думаю, что, наверное,
у детей только.
Взрослые, наверное, осознают, что они делают. Можно и не контролировать.
Мне кажется, наверное, надо его контролировать. Потому что там пишут все, что угодно могут написать. А могут обозвать. Людям будет неприятно это. Я так думаю.
Конечно. Ну там сколько разной всякой ерунды, которые ни детям, никому не надо смотреть.
Я думаю, что не нужно. Мне кажется, что единственная свобода, которая осталась, еще свобода в интернете. Если сегодня все программы по телевидению абсолютно ангажированы, они вообще бестолковые, можно сказать, вредные для населения, тем более для молодежи. А, кстати, молодежь не смотрит телевидение. Сегодня вы просто поинтересуйтесь, молодые люди, как правило, смотрят и читают все последние новости или то, что их интересует, как правило, по интернету.
А смысл? Для детей есть это родители, пусть они контролируют, а для взрослых людей зачем контролировать?
Это бесполезно. Контролировать интернет – то же самое контролировать вселенную. Это то же самое. Это бесполезно. Это просто трата денег лишних, если кто-то будет заниматься. Так что я считаю, это бесполезно.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, нужно ли контролировать интернет. Опрос провела Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Суд в Набережных Челнах арестовал на 28 суток активиста Карима Ямадаева за инсталляцию в виде могилы президента России Владимира Путина недалеко от здания Следственного комитета. Об этом сайту «Идель Реалии» сообщил защитник Рузиль Мингалимов. Ямадаева признали виновным в повторном нарушении установленного порядка организации или проведения публичной акции. 10 марта активиста задержали по подозрению в проведении акции с размещением могилы президента России у здания Следственного отдела. Дело регионального управления Следственного комитета в Набережных Челнах. Металлическая оградка и надгробный памятник с изображением Путина и датами 1952-2019 были установлены в воскресенье утром. Активист находился в отделе полиции с вечера воскресенья. В январе этого года Карима Ямадаева арестовали на 8 суток за установку самодельного памятника жертвам политических репрессий в Набережных Челнах. Депутаты Европарламента во вторник поддержали резолюцию, согласно которой Россия более не может считаться стратегическим партнером ЕС. В качестве причины указаны аннексия Крыма, прямое и опосредованное участие в конфликте на востоке Украины, а также нарушение территориальной целостности Грузии и Молдавии. Резолюция принята на основании доклада, который содержит целый ряд претензий к России. В нем, в частности, упоминается отравление Скрипалей в Солсбери, кибератаки и предполагаемые связи России с популистскими силами внутри ЕС. Также авторы доклада обратили внимание на преследование в России оппозиционных активистов и правозащитников. В Европейском парламенте подчеркнули, что возвращение к привычному положению вещей возможно только в случае, если Россия восстановит территориальную целостность Украины. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, в случае принятия которого Следственный комитет России получит право самостоятельно организовывать и проводить судебные экспертизы, в том числе лингвистические, баллистические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические и компьютерно-технические. Также, согласно документу, при ведомстве будут созданы отдельные судебно-экспертные организации. В 2015 году Конституционный суд России принял положительное решение по вопросу о возможности проведения экспертиз в Следственном комитете. Однако Центральный аппарат Генеральной прокуратуры такие экспертизы к рассмотрению не принимал. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. К международным новостям. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Соединенные Штаты в причастности к масштабному отключению электричества по всей стране, длящемуся почти неделю. Одновременно лидер оппозиции и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, ввел на всей территории страны режим чрезвычайного положения. Ситуацию в Венесуэле мы обсуждаем с латиноамериканистом, ведущим программы «Радио Свобода» «Атлас мира» Александром Гостевым. Александр, давайте вначале поговорим о масштабах вот этой, на мой взгляд, по крайней мере, так со стороны кажется, катастрофы с отключением света в Венесуэле. Что там происходит?
Ну, я бы действительно, Андрей, назвал бы это катастрофой. Вот по сегодняшним последним данным, подачи электроэнергии нет в 22 из 23 штатов страны, ну, фактически на всей территории страны, за исключением мелких островков в Карибском море. Каракас обесточен более чем на 50%, может быть, на 60%, а в остальных штатах, особенно вокруг, где сосредоточены основные объекты инфраструктуры, индустриальные какие-то предприятия, там электроэнергия продается менее чем на 20%. Не работают больницы, станции скорой помощи, средства связи, предприятия транспорта, и ситуация действительно очень плохая. Я сейчас внимательно рассматривал видеозаписи, фотографии какие-то, которые, ну, каким-то образом поступают из Венесуэлы. Нет воды еще при всем при этом, и в Каракасе вот несчастные, совершенно доведенные до отчаяния люди столпились по берегам главной сточной канавы. Там нет реки, там есть такая огромная, напоминающая реку, ну, такой какой-то гигантский желоб, проходящий через весь город. То, что там течет, можно назвать жидкостью, но никак не водой, и все равно они ведрами вот вычерпывают вот эту вот гадость, и на берегах реки стоят реально, по-моему, ну, несколько десятков тысяч человек. Врачи кричат о том, что ни рентген не работает, ну, ничего, даже аппараты искусственного дыхания, да, там какие-то есть подсобные аварийные генераторы, но надолго их не хватает. При этом еще мы не будем забывать, что в Венесуэле вообще криминальная ситуация ужасная, там повседневно на улицах банды, грабители, а сейчас, когда ситуация вот дошла до вот этой предельной точки, до предельной черты, на улицах появились уже огромные толпы мародеров, и, возможно, это не какие-то криминальные личности, не профессиональные преступники, а именно доведенные до отчаяния обыкновенные люди, плюс безвластие, плюс бездействие полиции, которая занята скорее наблюдением за оппозиционными митингами, бессрочно все время идущими на всех улицах. Очень много видеозаписей, как люди грабят магазины, штурмуют какие-то супермаркеты, бьют витрины. Все немногое, что там еще остается на полках, разграблено, уничтожено, вынесено. Вот в Каракасе, как во всех странах, находящихся близко к экватору, темнота наступает довольно рано, там всегда солнце садится в 6 вечера. Вот в 6 вечера гигантский темный город с кострами на улицах, где идет вот какая-то такая страшная, странная, неприятная суета.
Вы произнесли слово «безвластие». Ну, понятно, что о какой-то реальной власти в такой ситуации говорить не приходится, но все-таки можно ли говорить о том, что Николас Мадуро удерживает власть?
Мне это самому, честно скажу, Андрей, непонятно до конца, потому что пока, что важно, основные органы исполнительной власти в Венесуэле подчиняются все-таки боливарианскому правительству во главе с Николасом Мадуро. На его стороне, во-первых, все спецслужбы и армия, во-вторых, министерства, такие как Министерство иностранных дел, транспорта, связи, финансов, все-таки они пока выполняют скорее указания, исходящие из дворца Мирафлорес. В Каракасе это официальная резиденция Николаса Мадуро. При этом Хуан Гуайдо, конечно, обладает некой, мне пока непонятной, самому, честно скажу, до конца властью, потому что он издает какие-то указы, в общем, вот эта национальная ассамблея, венесуэльский парламент, где сосредоточилась вся оппозиция чавистскому режиму, это, в общем, легитимный парламент, который тоже оказывает свое влияние на внутреннюю политику страны. Как это все, честно говоря, функционирует в условиях вот этого двоевластия, наличия двух президентов, двух парламентов и полного отсутствия именно, о чем мы уже говорили, какой-то, ну, упорядоченной бытовой жизни в государстве, при отсутствии воды, электричества и всего прочего, и это какой-то такой беспрецедентный случай для Венесуэлы, о чем сами жители этой страны говорят, который невозможно понять, возможно, может быть, если бы мы с вами сейчас там оказались, мы бы оценили масштаб вот этого всего. Но в свою бытность, когда я был в Венесуэле, мне была заметна очень такая вещь, что это государство и сами города, и даже столица, это такое какое-то образование, разделенное на кластеры, вы знаете, по районам. Вот в одном районе, допустим, во главе его стоят какие-то оппозиционные депутаты, у них есть какие-то самостоятельные свои самоорганизованные силы безопасности или отряды самообороны, их можно называть как угодно. Вот там есть какая-то районная электроподстанция, которая дает электричество. Буквально говоря, ну вот, может быть, смешно прозвучит, вот какая-то водокачка, которая сегодня решила работать, потому что она решила исполнять указания вот этого какого-то муниципалитета. И вот там идет какая-то жизнь. А в соседнем районе все может быть совершенно наоборот. Это действительно напоминает многочисленные даже вот художественные произведения, какие-то романы или кинофильмы, которые мы все с вами видели, где вот эта энтропия достигла, вот эти центробежные процессы, вот эта ситуация развала в такой степени, что, может быть, сами люди не знают, что происходит не в соседнем городе, а в соседнем квартале.
Ну, все-таки можно ли как-то обобщить, как настроено общественное мнение? Мы говорили о том, что, несмотря на все экономические трудности, чавистский режим все-таки держится, или, по крайней мере, держался до недавнего времени довольно крепко. Сейчас происходит такое, что, в общем-то, во многих странах, наверное, снесло бы правительство или целый режим как лавиной. Почему все это происходит, как считают граждане Венесуэлы? Если, разумеется, еще раз повторю, можно делать подобного рода обобщение.
Венесуэла, о чем я тоже говорил уже, и венесуэльское общество разделены очень сильно, очень так полярно на два лагеря. И поддержка и у Хуана Гуайдо, и у Николаса Мадуро есть. И вот в минувшие выходные опять в центре Каракаса прошел действительно очень-очень многотысячный митинг в поддержку чавистов, боливарианской революции, персонально Николаса Мадуро. Я видел эти видеосъемки вот происходящего. Это придумать, как-то сфальсифицировать было невозможно. Там собрались действительно многие десятки тысяч человек. Они искренне верят в социалистическую идею, в идею боливариан революции. Последние 20 лет подросла некая молодежь, которую воспитывали в этих идеях. Ну, в общем, если послушать речи боливарианских лидеров, ну, ничего плохого вроде бы нет, да, в том, чтобы все были равны, чтобы не было нищеты, чтобы люди получали бесплатное образование, медицинское обслуживание. Просто у Николаса Мадуро и всех, кто с ним рядом, очень сильно, как бы, вот эти лозунги расходятся с делом. А вся их пассионарная революционная энергия, на мой взгляд, вот что называется по-русски, просто говоря, ушла вся в свисток. Фактически мы видим, ну, вот тот же блэкаут, от чего он произошел. Николас Мадуро, конечно, говорил сначала о каких-то кибератаках из США, а потом о саботаже со стороны какого-то внутреннего, окопавшегося в наших рядах врага. Он гордо заявил, что вот тайная полиция, вот эта зловещая боливарианская СИБИН, спецслужбы венесуэльской называются, уже поймала этих саботажников, что они дают признательные показания. А, например, в интернете полно заявлений немногих оставшихся в стране специалистов технических. Как ни странно, почему-то это очень, в основном, граждане Португалии, которые там работают, инженерами, в том числе инженерами-энергетиками, которые говорят, что просто бесхозяйственность, вот эта бесконечная революционная митинговость при отсутствии грамотности, невежество и прочее довели страну до того, что там рухнуло все, в том числе и вот эта электростанция имени Симона Боливара, которая дает больше 60% электроэнергии страны. Пока, видимо, в сознании большинства венесуэльцев, особенно из бедных кварталов, да, не сложились вот эти два фактора, что то, чему их учит и к чему призывает действующая власть, то совершенно не соответствует вот реальной картине вокруг, которую они видят. Но надо еще помнить, что Мадуро опирается в первую очередь на поддержку действительно очень наивных, неграмотных, как ни, может быть, грубо это прозвучит, невежественных, бедных слоев населения из огромных вот этих городских трущоб, которые, с одной стороны, видели от него пока только хорошее, ну, потому что он раздавал бесплатные квартиры, раздавал бесплатные продовольственные пайки, и так далее. С другой стороны, ситуация в Венесуэле все-таки не была всегда таковой. При Уго Чавесе, предшественнике покойному Николаса Мадуро, ну, действительно было сделано для улучшения социального положения венесуэльцев немало хорошего. Но потом все свернуло, что называется, вот эта вот телега историческая, социалистическая, венесуэльская, она как-то шла по прямой и свалилась в канаву. Но, может быть, очень многие люди просто до сих пор отказываются поверить, что все их чаяния, все их надежды на улучшение вот какой-то своей жизни, вот такая латиноамериканская бедная мечта, разбилась вдребезги.
Ситуацию в Венесуэле, по моей просьбе, комментировал латиноамериканист, ведущий программы «Радио Свобода. Атлас мира» Александр Гостев. В Тбилисском городском суде начались слушания по иску представителей царского дома Багратидов, Багратион Грузинских, главе другой ветви царского дома Давиду Багратион Мухранскому. Царевича Давида обвиняют в незаконном присвоении королевских полномочий и даже в коррупции. Судебный процесс уже стал ударом по идее установления в Грузии конституционной монархии. Такой проект всерьез рассматривался в стране с конца 80-х годов прошлого века, то есть с момента начала движения за независимость Грузии. Грузинские политики, разделяющие монархические взгляды, никогда не скрывали, что надеялись с помощью наследников прославленного царского дома решить многие современные проблемы страны, в том числе примириться с Абхазией, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Коллегия из трех судей Тбилисского городского суда приступила к рассмотрению иска отца и дочери Багратион Грузинских, Нукзара и Анны, к Давиду Багратиону Мухранскому, представителю другой ветви царского дома Багратионов, Мухран Батони. Естественно, судебный процесс сразу оказался в центре внимания и может иметь далеко идущие последствия, в том числе для политической жизни Грузии, окончательно похоронив идею конституционной монархии. Багратион Грузинский обвиняют Багратион Мухранских в том, что Давид Мухран Батони, цитата, «незаконно объявил себя главой царского дома Багратидов, присвоил себе право даровать титулы и царские ордена с королевской символикой». Судя по всему, последней каплей и непосредственным поводом для давно назревавшего открытого конфликта в царском доме стала скандальная публикация британского таблоида Daily Mail. Авторы заметки с оскорбительным заголовком «Принц-клоун» утверждают, что провели специальное журналистское расследование после того, как Давид Багратион Мухранский от имени всего царского дома Багратионов передал династический орден королеве Великобритании Елизавете II во дворце Кенсингтон. Ее величество королева на церемонии сама не присутствовала. Журналист Daily Mail связался с Давидом Мухран-Батони под видом богатого бизнесмена и якобы выяснил, что точно такой же орден можно купить за деньги. Daily Mail утверждает, что царевич Давид якобы дал согласие, если, конечно, бизнесмен хорошо заплатит. Истцы требуют от суда запретить Давиду Мухран-Батони говорить от имени царского дома и осуществлять любые акции без согласия Багратион Грузинских. Судебный процесс привлек к себе особое внимание еще и по той причине, что один из истцов, Анна Багратион Грузинская, бывшая супруга ответчика. В 2009 году Давид Багратион Мухранский сочетался браком с Анной Багратион Грузинской. Венчание королевских особ состоялось в Кафедральном соборе Святой Троицы в присутствии всей политической и общественной элиты страны. Правда, уже тогда многие обратили внимание, что католикос-патриарх всей Грузии Илья II, по праву считающийся очень осторожным и дальновидным деятелем, на венчании не присутствовал. Но представители дворянского собрания Грузии не скрывали, что цель династического брака – объединить две ветви знаменитого королевского дома и возвести на престол их наследника. Действительно, два года спустя у Давида и Анны родился сын Георгий, законный представитель обеих ветвей рода Багратионов. Но к тому моменту династический союз распался, и в Грузии до сих пор спорят, что же стало истинной причиной столь очевидного краха династического проекта. Многие убеждены, что тут не обошлось без политики и вмешательства тогдашних властей, в частности, президента Михаила Саакашвили. Но по другой версии, причиной разлада стало то, что отец королевы, Нукзар Багратион, потребовал от зятя Давида Мухран-Батони признать себя в качестве законного наследника престола, и только при этом условии соглашался признать своим наследником царевича Георгия, сына Давида и Анны. Параллельно судебному процессу, начавшемуся во вторник, Багратион Грузинский и Багратион Мухранский обмениваются взаимными обвинениями и даже оскорблениями. В частности, адвокаты Давида Багратион Мухранского утверждают, что глава семейства Багратион Грузинских, Нукзар, вовсе не из рода Багратионов, а его дед Петр Александрович Багратион Грузинский не признавал своим сыном отца Нукзара, Петра Багратиона. Кстати, Петр Петрович был популярным поэтом, и в советские времена песни на его стихи исполняли многие известные певцы, в том числе Буба Кикабидзе. Ну, например, известная романтическая песня «Будь моею и молись, где хочешь». Тем не менее, Багратион Мухранский попытается доказать в ходе процесса, что царь-поэт был вовсе не царских кровей, и все претензии его сына Нукзара на принадлежность к династии лишены оснований. Давид Мухран-Батони официально предложил главе ветви Багратион Грузинских Нукзару провести ДНК-анализ, но тот ушел от ответа на вопрос журналистов, согласен ли он на эту процедуру. Тем не менее, ведущий грузинский специалист по династическим вопросам, историк Георгий Отхмезури, сказал в интервью «Радио Свобода», что именно Багратион Грузинский являются истинными наследниками царского трона Багратидов.
Они являются наследниками, как раз они являются прямыми наследниками, потомки.
А как же призывы провести ДНК-анализ и так далее?
Это я не знаю сейчас, как это будет, что будет. Но они что, являются прямыми наследниками, я это точно знаю. По-моему, если то проведется ДНК, я так думаю, что она тоже подтвердит, что они прямые наследники.
Заявил профессор Отхмезури. Спор между Багратион-грузинскими и Багратион-мухранскими имеет вековую историю еще с тех времен, когда в XVI веке великий князь Баграт Мухран-Батони основал новую ветвь царского дома, обосновавшись во владении Мухрани на востоке Грузии. Но, с другой стороны, мухранские – это все-таки параллельная ветвь рода Багратионов, тогда как грузинские являются прямыми наследниками царя Ираклия II Багратиона, последнего значимого монарха из дома Багратидов, оформившего в 1783 году Георгиевский трактат с Российской империей. С конца 80-х годов прошлого века, когда в Грузии началось движение за независимость, большинство неформальных объединений, а затем политических партий всячески пытались превратить тему восстановления в Грузии монархии в ее конституционной форме в общественно значимый дискурс. И уже тогда было заметно, что предпочтение отдавалось Багратион-мухранским, а не Багратион-грузинским. Причина очевидна. Мухран-Батони в большей степени связан с Европой. Отец Давида Мухран-Батони, Георгий Багратион-Мухранский, родился и вырос в Испании. Он был известным автогонщиком, его происхождение признавал глава испанского царского дома. Во всяком случае, он был принят во дворе короля Хуана Карлоса. А вот Багратион-Грузинский все же были в большей степени связаны с Россией еще с XIX века. Идея установления в Грузии конституционной монархии была настолько популярна, что глава грузинского государства Эдуард Шеварднадзе нередко рассматривал ее с лидерами политических партий в ходе обсуждения проекта новой конституции в 1995 году. Но по итогам дискуссии все же было решено, что Грузия станет республикой с президентской формой правления. Бывший начальник аппарата главы государства Петре Мамрадзе сказал в беседе со мной, что на самом деле Эдуард Шеварднадзе никогда не придерживался монархических взглядов. Его переговоры на эту тему с монархистами были всего лишь проявлением технологии власти и политической игрой.
Он выбрал единственную правильную линию тогда. Он давал возможность любой идее, пусть даже абсурдной, пусть контрпродуктивной, но чтобы человек, который ее нес, ее бы озвучивал, где хотел, и чтобы это бы обсуждалось. В конце концов, мы получили конституцию. Была партия монархистов, был такой же Жюльен, который ее представлял, кстати, были другие. Вот традиционалисты и всеми давалась возможность говорить, приводить аргументы, спорить с другими. А Шеварднадзе как бы, как и должен был быть, как бы был, так сказать, в стороне и выше всего этого, как человек, который все это организовывал.
То есть это была политическая технология?
Конечно, если вы внимательно послушаете записи Шеварднадзе, где он упоминает вообще такой термин монархизм, конституционный монархизм, он никогда не говорит, что он приветствует это или что он сам поддерживает такую идею. Но он говорит, что это существует, мы обсуждаем. Обсуждалось много чего.
А почему этот проект был фантастическим, на ваш взгляд?
Дело в том, что Грузия наряду с Польшей имеет мировой рекорд по количеству людей, которые получили в свое время дворянский титул разного уровня. Это действительно мировой рекорд, это значительная часть населения. И представить себе, что была бы конституционная монархия, чтобы бюджет Грузии несуществующий мог бы на себе нести всю эту тяжесть. И второе. Сами багратионы никогда не могли договориться о том, какая ведь реально будет, так сказать, наследовать и кто имеет, так сказать, реальные легальные претензии на престол, если это будет восстановлено.
Отметил Петре Мамрадзе. Республиканская партия Грузии, одна из старейших политических партий страны, естественно, всегда выступала против установления конституционной монархии. Основатель партии, диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили, подчеркнул в интервью «Радио Свобода», что восстановление монархии даже в символической конституционной форме противоречит демократическим устремлениям прогрессивных прозападных сил.
Дальше его поддерживал патриарх Грузии, и поэтому, ввиду очень высокого авторитета именно этого человека, конечно, где я находил какой-то отклик, но сейчас это не серьезно. В Грузии никто не готовится к конституционной монархии. Несмотря на то, что, может быть, будут такие разговоры, они не имеют никакой перспективы.
А почему системно для Грузии республика более приемлема?
Я думаю, что даже наше президентство, некоторых наших президентов, она показала, что мы должны не увеличивать силу одного человека, а наоборот уменьшать, и поэтому мы уменьшили до минимума власть даже президента. Можете себе представить, кем был бы грузинский король или грузинский царь. Я думаю, что Грузия показала, что единоличное руководство страной ни к чему хорошему не привело.
Леван, но ваши оппоненты говорят, что ведь речь идет об конституционной монархии, о символе, как в Великобритании.
Я думаю, что Великобритания, если у них не было 200 лет царства, она никогда к этому не вернулась. Грузинского царя у нас не было очень давно и не будет. Я в этом абсолютно уверен.
Заявил Леван Бердзанишвили. Грузины в целом всегда очень гордились своей царской династией. Многие ее представители сыграли замечательную роль в истории не только Грузии, но и России. Достаточно вспомнить генерала Петра Багратиона, одного из героев Отечественной войны 1812 года. Багратионы действительно старейшая царская династия в Европе. Она правила страной с начала IX века по 1801 год, до издания манифеста императора России Александра I о присоединении Грузии к Российской империи, то есть почти 1000 лет, больше любой другой царской династии в Европе. Но скандал с судебным иском, по мнению многих, дискредитирует не только нынешних представителей древнего царского дома, но и саму идею конституционной монархии, как в том числе средство воссоздания царства абхазов и грузин, единого и неделимого государства, существовавшего в течение нескольких веков до ее распада в XV веке, приведшего впоследствии к полной потере государственности к началу XIX века. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 12 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.